Я приветствую всех слушателей Веда Радио. В это время 16:00 по Москве. Это у нас, как обычно, время прямых эфиров. Сегодняшним нашим гостем является Евгений Коинов. Он находится у нас именно в студии, что бывает у нас не так часто с нашими лекторами. Обычно мы связываемся со всеми по скайпу, потому что лекторы могут находиться совершенно в разных частях земного шара, даже можно сказать. Но вот Евгений так посчастливилось нам, он сегодня смог зайти непосредственно к нам в студию. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Я скажу пару слов о вас, прежде чем передать вам слово. Скажу, что Евгений – это ученик доктора Турсунова, практикующий психолог, тренер и аюрведический консультант по вопросам здоровья. Ну, сегодня мы будем говорить не о здоровье и даже не о могуществе звука, о котором Евгений уже рассказывал нам на Веда-радио в 2012 году. Вы могли быть свидетелями этого, если слушали тогда еще аюрведа-радио. Сейчас мы называемся Веда-радио. И сейчас у нас совершенно другая тема от Евгения. Наверное, вы могли слышать, что тема у нас сегодня называется «Сильнее смерти». Вообще, Евгений, вот смерть – это такая сильно довольная штука. Я не представляю, что может быть сильнее смерти. Ну, вернее, я точно не знаю, что вы сейчас нам расскажете, но я надеюсь, из того, что вы нам поведаете, я смогу сделать выводы, что же может быть сильнее. Ну, естественно, сделают какие-то выводы наши слушатели. Можно делиться своими впечатлениями и обязательно своими вопросами Евгению на нашем сайте vedaradio.fm. Оставляйте все, что вы считаете нужным в комментариях к самой верхней новости, которая гласит о сегодняшнем эфире. Ну и также, как обычно, принимаются по скайпу ваши звонки. Ну вот вроде бы все, что я хотела сказать. Теперь вам, Евгений, слово.
Да, как вы правильно сказали, тема смерти очень серьезная. И это проявляется в том, что многие люди, они просто боятся. Они боятся ее касаться, они боятся об этом думать. Несмотря на то, что смертность является стопроцентной. То есть так или иначе, рано или поздно мы этот опыт получим.
Жизнь такая штука, от которой умирают.
Да, каждый,
как говорят,
раз родился, обязательно умрет. И смерть, она пугает по одной простой причине. Мы просто не знаем, что там. Неизвестное пугает нас. Есть такая притча ведическая, когда один царь, он справедливо приговорил к смерти преступника и дал ему на выбор два варианта. Либо мы тебя повесим, либо ты сейчас пойдешь вот за эту дверь и получишь определенный опыт. И преступник выбрал известное, маленькое известное зло, то есть он выбрал виселицу. И когда он уже стоит с этой петлей на шее, у него возникает вопрос, а что же там, что же за дверью, что я променял? И когда он спрашивает об этом царя, царь ему говорит, что за дверью была свобода. Если бы ты выбрал неизвестное, ты бы получил свободу.
Но побоялся, да?
Но побоялся, да.
Неизвестность
Поэтому
пугает.
Мы предпочитаем известное зло, неизвестно чему. И смерть как раз одно из, наверное, самых ярких явлений в этом смысле. Мы боимся, но сами не знаем чего. Неизвестность нас пугает. Но если посмотреть в суть этого вопроса, хотя это не так просто сделать, потому что тема смерти одна из немногих, которая очень глубоко опирается, взывает к мировоззрению человека, к его пониманию природы жизни. По сути дела, смерть – это тема, которая поднимает вопросы, кто такой я, что такое эта жизнь, зачем она дана, что это за место, в котором я оказался, зачем вообще я живу, в чем смысл жизни, в чем смысл смерти. И смерть, она очень точно целенаправленно вскрывает философию человека, его мировоззрение, его понимание жизни. Если даже осознанно человек не может сказать, чем он руководствуется, какими принципами, то тем не менее мы это делаем, бессознательно или сознательно. У нас есть некоторое понимание, оно уже заложено. Это происходит в определенной культуре через процесс воспитания. И если посмотреть на это явление в отрыве от современной культуры, потому что смерть – то, что сразу пугает. Но если посмотреть глазами знания, то можно дать такое определение смерти. Смерть – это проявление милости Бога. Или смерть – это проявление любви Бога, если сказать по самым высоким стандартам.
А в чем же милость и в чем любовь? Это такая страшная штука, смерть. А-а-а. От этого слова, наверное, все сразу содрогаются. Очень сложно это сопоставить с любовью и с милостью.
Но, тем не менее, это так. И это станет понятно, когда мы уже закончим наш двухдневный эфир. Я постараюсь вложиться в эти 2 часа в экспресс-варианте, но сама идея, важно, чтобы вы ее поняли, и когда вы в конце семинара, я надеюсь, сможете почувствовать истинность этого ответа, что смерть – это действительно проявление любви, тогда можно считать нашу миссию с Олесей выполненной.
Приятно чувствовать себя участником миссии, как сказал Евгений. Да, у нас действительно всего лишь 2 эфира, так что слушайте внимательно.
Можно сказать такую вещь, тезисно, в начале. Смерть – это управляемый процесс. Это означает, что при обладании знанием мы способны влиять на исход, мы способны влиять на результат. Мы способны, как те, кто получают этот опыт. Я не случайно говорю «в настоящем времени», вы поймете почему. Так и те, которые нас провожают дальше. И понимание этих законов, понимание принципов, лежащих в основе этих процессов, позволяют пройти через смерть осознанно. Смерть как проявление любви Бога, как проявление милости Бога. Здесь нужно сказать одну вещь, небольшое отступление, краткое. Оно касается природы того, каким образом мы воспринимаем вообще новую информацию. Сейчас в нашей культуре люди очень узконаправлены. Они принимают только те вещи, которые или сугубо практичны, что я могу проверить на своем опыте, либо то, что говорит авторитетный человек, но авторитет часто ограничивается формулировкой «ученые доказали», «ученые сказали», «ученые говорят». Если приводятся какие-то другие аргументы, например, говорит о священных писаниях, говорится, да, то люди склонны не придавать этому значения, потому что нет понимания того, что такое священное писание. Я дальше буду часто использовать термин «шастры». Термин «шастры» означает «священное писание». Очень короткое слово, очень емкое, красивое. И в истории разных культур существуют шастры, которые говорят об этом явлении, о смерти. Есть хорошо известная тибетская книга мертвых «Бардо Тадоу. Наука о состояниях посмертных». Там говорится, что смерть – это тоже процесс, через который проходят люди. Этот процесс содержит несколько стадий и, возможно, воздействует на его исход. То есть, следуя определенным правилам предписания, мы способны влиять на то, как этот процесс закончится. Египетская книга мертвых, да, которая изначально существовала как надписи на гробницах фараонов, потом в более поздних вариантах это были надписи на усыпальницах вельмож, и в своей конечной редакции это был свиток, который вкладывался в гроб каждого, любого смертного египтянина. И славянская книга мертвых, есть упоминание о таком документе, книга плачей, ведическая книга мертвых, Гаруда Пурана. Так или иначе, в разных традициях уделялось внимание этой теме, теме смерти. И современное невежество в этом вопросе настораживает. И, но тем не менее, несмотря на отсутствие знания, тем не менее, мы все равно следуем определенным традициям бессознательно. Существуют поминки, да, существуют какие-то приметы, какие-то правила. Мне, например, хорошо помню с детства случай, когда отцу сообщили неприятную новость, что его друг оставил тело, и отец сразу налил водки и положил сверху кусок хлеба. И у меня тогда это вызвало вопрос, а зачем это, а что это? Да? И мы делаем какие-то вещи, не понимая их смысла. Но если мы обратимся к знанию, эти привычные для нас традиции, привычные обряды, они обретут новое понимание. И вдруг мы сможем тогда понять, что водку наливать не надо, да, что это должно быть что-то другое, что это делать нужно не один раз и не на третий день, на девятый, а в течение какого-то времени. И именно обращение к знанию позволяет осмысленно следовать процессу. Потому что если мы утрачиваем смысл, если мы утрачиваем смысл того, что мы делаем, это переходит в разряд просто традиции, определенного ритуала. И как любой бессмысленный ритуал, он рано или поздно отмирает. То, что мы можем наблюдать в современной культуре, в эпоху глобализации, когда мы уже не понимаем, почему наши бабушки или дедушки так действовали, да, и перестали действовать из-за этого. И я надеюсь, что семинар, который начинается сегодня, он даст некоторую осмысленность в вопросах того, как самому правильно оставить тело, потому что все-таки масштаб, в который мы касаемся этой темы, предполагает по меньшей мере несколько жизней, если это ваша не последняя, так и правильно отнестись к ситуации, когда кто-то близких или из друзей проходит через этот опыт. Ну и тогда перейдем к самой теме, но перейдем мы к ней интересным образом через науку, потому что формулировка «Священное Писание», говорят, мало кого сейчас трогает, но если мы говорим «ученые доказали», тогда это сразу приобретает вес в глазах, в ушах людей. И многие ученые, они обращали свое внимание на эту тему, изучали ее, потому что тема эта мистическая такая по своей форме, по своему восприятию, да. И многие ученые не пытались как раз развеять этот ореол таинственности, мифа, просто доказав, что смерть – это просто конец. Такой атеистический взгляд, что мы живем один раз. Тогда вопрос вообще касательно семинара, он бессмысленный, если мы живем один раз. И многие ученые не пытались как раз доказать, что мы живем один раз, умираем, со смертью умирает сознание, и, собственно, изучать нечего. И тем более примечательный тот факт, что эти люди, они в итоге приходили к обратному. Они, то есть, вот этим путем, восходящим путем познания, путем эмпирической науки, они приходили к пониманию, что действительно есть что-то большее, что-то происходит, но что именно понять трудно, потому что основной способ познания, наши чувства, он отключается. До какой-то стадии человек еще может воспринимать, да, хорошо известные там реанимационные там 3 минуты состояния клинической смерти, когда человек уже, тело не показывает признаков жизни, нет сердцебиения, нет дыхания, но тем не менее сознание продолжает воспринимать, и этот опыт человек потом, возвращаясь к жизни, да, он его описывает. И это довольно общая схема, общий шаблон лежит в основе этих восприятий. Например, Раймонд Моуди, очень известная личность, который был одним из пионеров, изучающим этот вопрос, он обобщил 150 случаев клинической смерти или так называемые околосмертные переживания, это более широкая категория, и в итоге создал такую простую модель, которая, кажется, этот классический туннель черный, который видят люди, оставляя тело, он является одной из стадий. И, то есть, шум в ушах, отделение тела, да, когда сознание покидает тело, потом коридор, встреча с родственниками, может быть, вся жизнь проносится перед глазами, встреча со светом, какое-то общение, возвращение. И какая-то такая базовая точка отчета у нас, в принципе, есть. Но достоверно сказать мы не можем, мы можем только предполагать. Но достоверно могут сказать священные писания, откровения. И Станислав Гров, это психолог, который создал такое направление психологии, как трансперсональная психология, он в ходе своих экспериментов как раз пришел к тем выводам, которые делают священные писания в отношении смерти. В свое время, когда еще психоделические вещества были разрешены, он экспериментировал с ЛСД, так называемый опыт трансперсональных состояний, и с запретом потом он создал как раз технику холотропного дыхания, когда через интенсивную гипервентиляцию человек входил в измененное состояние сознания. И в этом измененном состоянии сознания можно было проводить регрессионную терапию, когда человека отправляют, например, что было, когда тебе было 12 лет, когда тебе было 7 лет. Да? Люди таким образом вспоминали какой-то материал, перепроживали его, да, такая краткосрочная терапия. И интересные вещи начали происходить, когда Гров стал, задал вопрос, а что было до того, как ты родился? И удивительно, что люди стали давать некоторые связанные описания, некоторый опыт, предшествующий рождению. То есть мы уже осознаем и воспринимаем этот мир, находясь еще в чреве матери. И когда вот эти данные он обобщил, он создал модель, которую назвал 4 базовые перинатальные матрицы. И удивительно то, что упоминание о этих 4 матрицах, о 4 стадиях рождения, оно содержится в священных писаниях. Там говорится, что в процессе рождения мы проходим через 4 этапа. Но более удивительная вещь заключается в том, что говорится, что смерть, она подобна рождению. Когда мы умираем, мы тоже проходим через 4 этапа. И, по сути дела, эти 4 этапа, они идентичны тем этапам, которые мы проходим во время родов. Это означает, что смерть и рождение – это, по сути, одинаковые процессы. Мы, умирая в этом мире, рождаемся для чего-то нового, для чего-то другого. В этом смысле примечательна притча 2 близнецов в утробе матери. Слышали ее, Олеся?
Да, конечно. Я думаю, многие наши слушатели тоже слышали. Но давайте напомним для тех, кто не знает, возможно.
Там как раз 2 классических таких крайних примера, когда один близнец верующий, другой неверующий, они оба находятся еще в утробе мамы.
Есть ли жизнь после рождения?
Да, есть ли жизнь после родов?
После родов, да.
После родов. И один говорит категорически, что нет, что с родами все кончается, мы просто живем один раз здесь, потом все. А второй говорит, нет, я думаю, что есть что-то большее, что там есть целый мир, там есть леса, поля, там мы будем кушать своим ртом. Как будем кушать своим ртом? Всем известно, что мы кушаем через пуповину, это всем известно. Рот не для этого вообще создан. Тем не менее, второй близнец говорит, нет, мы будем кушать своим ртом, я думаю, что там есть мама. Он говорит, ты веришь в маму?
Ты веришь в маму? Ты веришь в маму?
Да, он говорит, я верю в маму, я верю, что она есть, что мы родимся, она встретит нас, она нас любит. Он говорит, а где эта мама, покажи ее. Он говорит, ну, думаю, что мама – это все, что нас окружает. Когда очень тихо она поет нам песни, можно слышать, она нас очень любит и ждет. И это как раз пример того, что многие вещи, которые нам здесь кажутся привычными, они могут приобрести другой смысл там, за чертой, в масштабах более широкого восприятия реальности. И священные писания говорят интересную вещь. Они говорят, что материальное существование, оно связано с четырьмя страданиями, которые никогда не покидают живое существо. Это рождение, болезни, старость и смерть. Вы знаете, Олеся, какое из них самое болезненное?
Ну вот я слышала то, о чем я не помню, то есть рождение.
Да, именно. Говорится, что рождение – это самый болезненный процесс. Это процесс, который приносит больше всего беспокойств живому существу. И это означает одну очень простую вещь. Это означает, что все самое неприятное уже позади.
Угу. Смерть. А мы так радуемся, когда кто-то рождается.
Но мы радуемся, что он уже родился, и все неприятное уже позади. А смерть не так страшна, как нам сейчас рисует наш опыт, наше бессознательное. И Священное Писание говорит, что четыре стадии рождения, четыре стадии смерти – это, по сути, одинаковый, идентичный процесс. И чтобы понять, что такое смерть, нужно вначале понять, что такое рождение, что это из себя представляет, что происходит с нами. И еще одно небольшое отклонение, необходимое нам, когда мы говорим «с нами», что мы имеем в виду, когда мы рождаемся и когда мы умираем, о ком мы говорим. Мы говорим о физическом теле. Мы говорим о тонком теле, мы говорим о сознании. Происходят определенные изменения на всех стадиях. Поэтому какое-то минимальное понимание тонкого строения человека, оно должно быть, чтобы мы поняли эту тему более глубоко. И тонкое строение утверждает, что наша психика, говорят, наше тонкое тело, оно состоит из нескольких видов энергии, из нескольких устройств, механизмов. Точно так же, как наше физическое тело – это механизм. Я думаю, для многих людей это уже не секрет. Да? Точно так же и тонкое тело – это определенные механизмы, это определенные устройства, это инструменты. И самые первые доступные инструменты – это наш ум. Это очень простой механизм, который просто собирает информацию от органов чувств, объединяет ее в единое целое. Да? И на основании своего опыта у него есть некоторая тенденция интерпретировать это и действовать. На основании принципа «нравится, не нравится». Если нам что-то нравится, то мы хотим этот опыт воспроизвести снова и снова. Если нам что-то не нравится, мы хотим избежать. И если бы человек, он действовал только на платформе ума, то его жизнь ничем бы не отличалась от жизни животного. Но, слава Богу, у человека есть разум, это более тонкий механизм, более тонкая энергия. Тонкое означает, что разум имеет потенцию управлять умом, то есть очищенный знанием разум способен контролировать ум, способен контролировать чувства. И разум – это, по сути дела, у него есть несколько функций. И разум – это совокупность наших представлений о реальности, то есть то, каким смыслом мы интерпретируем реальность, каким смыслом мы ее наделяем. И на основании того, каким смыслом мы наделяем, мы действуем в соответствии с этим пониманием. Здесь как раз появляется понимание о правильном и неправильном. Да? Если ум действует на платформе «нравится, не нравится», то разум действует на платформе «правильно, неправильно», «нужно, не нужно». Если лекарство горькое и чувства бунтуют против того, чтобы его принимать, разум говорит, что это поможет, и поэтому мы пьем лекарство. И над разумом есть еще более тонкая энергия. Это аханкара, энергия ложного эго. Это ответ на один очень простой вопрос. Кто такой я? Есть всего два принципиальных варианта. «Я – тело», очень распространенный в наше время ответ, в соответствии с которым живет очень много людей сейчас. Вариант «Я – не тело». Потому что, чтобы узнать, чтобы дать сразу правильный ответ «я душа», это будет очень поверхностно. Мы не знаем, что такое душа пока. У нас есть очень только теоретическое представление, теоретическое понимание. Потому что такое тело, быть телом, мы очень хорошо знаем. Тело ест, пьет, спит, общается, разговаривает, да? А что делает душа? Как ведет себя человек, который понял, что он душа, который осознал, что он вечен? И в этом смысле именно вот это понимание «кто я», оно, по сути дела, разворачивает всю остальную философию, которой мы руководствуемся. И над ложным эго есть уже сознание, или, правильнее сказать, сознание как энергия души. Говорится, что душа в оболочке тонкого и грубого тела пребывает в этом мире. Да? И тонкое тело, психика, ум, разум, ложное эго, эти компоненты привязываются к грубому телу посредством праны, это жизненная сила, которая позволяет всем процессам протекать, грубым физическим процессам, так и тонким психическим. Прана – это то, что привязывает, поэтому очень часто выделяют такую категорию, как праническое тело. И именно с этими составляющими, грубое тело, праническое тело, тонкое тело и сознание, и происходят определенные изменения, как на стадии рождения, так и на стадии оставления тела, на стадии умирания. И в этой терминологии можно сказать, что смерть физически, она выглядит просто как процесс отделения грубого тела от тонкого. Когда говорят «душа вышла из тела», это не совсем корректно. Правильнее сказать, тонкое тело отделилось от грубого, психика отделилась от грубой составляющей. И коль скоро рождение и смерть – это одинаковые процессы, то вначале мы рассмотрим вкратце, что из себя представляет само рождение. Момент рождения, момент, когда мы входим в контакт с грубой материей, с проявленной физической реальностью, да, 5 первоэлементов. Когда наше тонкое тело, психика привязывается к грубому телу, это момент зачатия. Говорится, что живое существо в оболочке тонкого тела входит в семя отца, и семенем отца уже попадает в яйцеклетку. В этом смысле все вот эти вот карикатуры и шутки на тему того, что такое огромное количество сперматозоидов во время оплодотворения, да, присутствует. На самом деле один уже выбран. Это тот, с которым связалось сознание, с которым связалось индивидуальное живое существо. И момент оплодотворения – это момент, когда психика привязывается к грубому физическому телу. Живое существо входит в физическое тело. Вначале оно состоит всего из одной клеточки, поэтому когда-то мы были одноклеточными существами.
Не так давно.
Не так давно. Да. По масштабам Вселенной.
Да, это действительно.
Очень недавно было. И в этот момент живое существо засыпает. Удивительно, что до этого оно не спит. Живое существо, оно уже 2-3 месяца может находиться рядом со своими будущими родителями, со своей мамой, со своей папой. Поэтому, когда говорят «родители, мы себе не выбираем», это не совсем корректно. Родителей как раз мы себе выбираем. Мы поймем, как это происходит, когда будем рассматривать 4-ю стадию смерти. Именно в этот момент происходит выбор. Вы уже выбрали себе маму, папу, поэтому не пеняйте. Это ваш выбор, это ваше решение.
Вот получается, насколько я поняла, когда душа, которая станет потом ребенком, она выбрала своих родителей у родителей, получается, эта душа находится где-то недалеко, и у родителей возникает тогда желание иметь ребенка. То есть вот таким,
да, это
так
связано,
это связано.
Без сомнения, это связано. По судьбе, по карме уже положено, да, есть возможность зачатия, и живое существо уже появляется в этом пространстве рядом со своими будущими родителями, и родители это чувствуют. В особенности женщины, как более чувствительные, более нежные существа, они ощущают это присутствие некоторое. И когда ребенок, собственно, входит в свое будущее физическое тело, он засыпает. Он засыпает на 3 месяца, это бессознательная стадия, называется свапна, сон без сновидений, одно из 3 основных состояний, которое выделяет современная наука. Священное Писание, правда, выделяет 4 состояния живого существа, но в той категории, что одно из состояний сон без сновидений, здесь наука и шастра не сходятся. И мы спим 3 месяца, потом мы приходим в себя, потом мы осознаем себя, и оставшиеся 5-6 месяцев мы проживаем в утробе мамы. Это называется первая стадия рождения или океаническая фаза. Мы уже живем, мы все воспринимаем, точнее, мы воспринимаем мир. Но мир на этой стадии выглядит интересно. Мы находимся в состоянии глубокой связи с мамой на уровне тонкого тела, да, то есть наша психика очень тесно связаны, наше энергетическое тело очень тесно связано на уровне праны, на уровне жизненной силы. По сути дела, это одно целое, очень тесная связь. И для ребенка как раз вот эта вот мама, она является целым миром, как те два близнеца, да, мама везде вокруг. Для ребенка мама везде вокруг, но это не восприятие физическое, да, это восприятие психическое, тонкоматериальное. То есть на ребенка очень сильно влияет состояние психоэмоциональной мамы, в каких эмоциях она находится, в каком состоянии сознания она находится. И ребенок, входя в контакт с своим сознанием, с этими энергиями, по сути дела, будучи в окружении этих энергий, он проживает эти оставшиеся 5-6 месяцев как состояние, похожее на сон со сновидениями. Он уже что-то видит, он входит в контакт с неблагоприятными энергиями, и его реальность кошмарна. Да? Он входит в контакт с энергиями умиротворения, спокойствия, и он проживает хорошую, интересную жизнь. И удивительно то, что за эти 5-6 месяцев психологически ребенок проживает срок своей будущей жизни. Если по судьбе нам положено прожить 70 лет, то на этой стадии мы эти 70 лет психологически проживаем за 5-6 месяцев. То есть одну жизнь мы уже прожили в утробе мамы, именно в пространстве ее психики, ее энергетики. И то, в каком состоянии находится мама, вот такого качества у нас жизнь и протекает.
А я вот слышала, что ребенок, находясь в утробе матери, помнит еще несколько своих прошлых жизней. Это все вот так параллельно и происходит. Это жизнь в утробе, и да, плюс еще остается память. Так.
Это как сон.
Наверное, очень сложно помнить это все, как ты жил. Много, наверное, разных вариантов было, и вот и в таком состоянии еще находиться.
В зависимости от уровня благочестия, ребенок может помнить до сотни. То есть у него это как сны, чередующиеся сны. Да? И говорится, что ребенок, находясь в состоянии этого беспокойства некоторого, что все-таки это процесс не очень приятный, быть в скрученном состоянии на протяжении нескольких месяцев, то говорится, что ребенок возносит молитвы Господу. Он молится и просит Господа, что «я рожусь, я буду тебе обязательно поклоняться, только пусть это закончится».
Но как же сложно представить, как может ребенок возносить молитвы? Нам кажется, что это какое-то неразумное существо, еще не совсем сформировавшееся. Все-таки может возносить молитвы?
Сознание, оно не связано. Это сознание, наша душа, она даже не входит в контакт с грубыми, с материальными энергиями, с грубоматериальными, с тонкими материальными. Просто момент рождения, мы настолько беспомощны, это как инструменты, которые нам только предстоит освоить. Поэтому создается впечатление, что это что-то такое неразвитое, примитивное. На самом деле это полноценная личность. Причем это личность, которая может прийти гораздо по уровню развития, может превосходить нас. Но то, как оно еще учится пользоваться этим телом, этим голосовым аппаратом, этой психикой, да, то создается впечатление некоторого такого беззащитности. И в каком-то смысле это так, но в утробе матери мы возносим молитвы. И эта стадия длится 5-6 месяцев. Первая фаза, океаническая фаза, она завершается в момент начала родовых схваток. В этот момент начинается вторая фаза, которая называется апокалипсис или изгнание из рая. То есть представьте, вы живете себе целую жизнь, у вас все хорошо, и вдруг привычный мир начинает разрушаться. Привычный мир со схватками начинает разрушаться, но что делать, непонятно. Выхода нет, потому что родовые пути еще не открыты. И именно на этой стадии она может протекать там от нескольких часов, да, до суток, в зависимости от, это индивидуально, нескольких суток. И завершается эта стадия моментом открытия родовых путей.
Вообще это звучит как название какого-то кассового фильма «Апокалипсис» или «Изгнание из рая». Ну, я думаю, запомнят благодаря этому названию наши слушатели эту вторую стадию.
Да. Заканчивается эта вторая стадия. Заканчивается она моментом открытия родовых путей. Она называется «Вполне ожидаемо свет в конце туннеля». И ребенок устремляется к выходу. И, собственно, сам момент, когда мы родились, момент рождения, он указывает на переход от третьей стадии к четвертой. То есть третья стадия уже закончилась, началась четвертая. И с моментом рождения, с моментами родов, правильнее сказать, стадия рождения еще не завершается. Протекает еще четвертая стадия. И эта стадия будет длиться, символически мы проживаем один день за один год. Это означает, что на протяжении 70, 90, 100, максимум 120 дней, потому что в Кали-Югу срок жизни ограничен, 120 лет и 5 дней.
По-моему, гораздо больше ограничено у нас.
Сверху планка стоит, да. Угу. Но так как люди живут неправильный образ жизни, отсутствует знания, то сейчас это в два раза меньше в России, во всяком случае, у мужчин. Тем не менее, не более 120 лет, и значит, 104 месяца максимум, один день за один год мы проживаем сценарий своей будущей жизни. Сценарий своей будущей жизни каждый день у нас длится один год. Да. И это не значит, что есть уже некоторая судьба, что есть некоторый рок, некоторая данность. Это означает, что есть некоторый коридор, коридор возможностей, который создан нам по судьбе, и мы в этом, по этому коридору двигаемся в течение как раз жизни. И в течение этих первых нескольких месяцев жизни ребенок как раз проживает эти значимые события своей судьбы. И, в принципе, по его поведению можно судьбу его прочитать. Если мама будет очень внимательно наблюдать за своим ребенком, по его эмоциям, по его состоянию, по положению тела. Есть упоминание о такой шастре, которая как раз раскрывает это понимание в символической форме. Можно было расшифровать эти знаки и понять судьбу ребенка, прочитать его судьбу. Будущее.
Вот интересно, есть же такие народные приметы, связанные с погодой и с тем, какие сезоны у нас будут, вот, допустим, я не знаю точно, как это в датах, но, допустим, там 15 октября говорит о том, каким будет январь в следующем году, 16 октября, допустим, каким будет февраль, да?
Да.
Точно так же и здесь у ребенка нужно следить за тем, и очень важно правильно организовать, да, вот эти вот дни, первые дни жизни ребенка.
Вы
чтобы потом была соответствующая жизнь.
В правильном направлении мыслите. Даже не про несколько первых дней, несколько первых месяцев.
Ну да, наши, 120 дней.
Если вы затронули тему традиций, что существовали некоторые поверья, да, то, например, известно всем, даже мне это было известно, что ребенка нельзя показывать в течение первых нескольких месяцев. Да?
3 месяцев я слышала.
3 месяца, совершенно верно.
Желательно не показывать.
Мы, смотрите, мы помните тему, что когда мы не перестаем понимать смысла обряда, да, он просто переходит в разряд традиции. Поэтому наши бабушки не показывали, не понимали, почему нельзя. Наши мамы, кто показывал, кто не показывал, а мы уже всем показываем, да, это уже не является для нас каким-то ограничением.
Ну да, потому что сказали, допустим, бабушке или прабабушке не показывать, а для чего не объяснили.
Вот именно, бабушки непонятно. Уже сами не знали, но следовали, а мы не следуем, потому что практичные очень. И не показывали именно с этой целью, что эти первые несколько месяцев ребенок находится в очень уязвимом, зависимом состоянии. Когда мы рождаемся, наше тонкое тело, да, тонкое тело ребенка, тонкое тело мамы, они, будучи тесно связаны в момент родов, отделяются. И нужно некоторое время для восстановления, это раз. И второй момент, ребенок находится в состоянии проживания своей судьбы, своего сценария. Да, символически он это делает. Поэтому все влияния внешне не сводятся к минимуму. Говорится, что ребенок на этой стадии должен находиться в пространстве своей любящей мамы. Даже отец, он просто приходит и уходит. Большую часть времени мама находится с ребенком. Таким образом, заканчивается 4-я стадия. Заканчивается 4-я стадия рождения. Например, известный случай связан с Адольфом Гитлером, когда на 56-й день его уронили, он ударился коленом, сильно ударился коленом. Если бы был человек, который знал об этом, он бы предположил, что в 56 лет, да, с этим человеком произойдет что-то, что связано с властью, потому что колено – это символ власти, колено преклоненное, да? Что-то связанное с властью и, возможно, даже со смертью, потому что это была сильная травма, он плакал сильно. И по судьбе, как бы у него 56 лет, он закончил жизнь самоубийством, да, лишившись власти. То есть некоторые корреляции, очевидные корреляции наблюдаются. Таким образом, 4-я стадия заканчивается. В этот момент заканчивается наше рождение, да, через 3-4 месяца. Ну, большинство людей 3 месяца ограничения. И что начинается после этого, после рождения? Мы привыкли считать, что начинается наша жизнь, что мы живем. Но Священное Писание говорит, что начинается сразу смерть. Начинается 1-я стадия смерти, которая будет длиться столько, сколько нам отпущено по судьбе. Поэтому, собственно, смерть – это то, что уже происходит. Как странно это звучит.
Да, все ближе и ближе. Вот приближаемся и продолжаем свой путь к этому.
Да, смерть с каждым днем приближается. Кстати, есть интересные исследования, которые подтверждают вот этот момент, что наш срок жизни закодирован на уровне ДНК, что определенный ресурс по времени уже выделен нам судьбой, определенное количество праны, говорится, да, даже выделено определенное количество жизненной силы. Это связано с делением клеток. Вот помните, вот из учебников биологии за 6 класс, это буквы X, которые хромосомами называли?
Да, что-то было такое.
Да, и ученые говорят, что у хромосомы на конце есть такой участочек, который называется теломеры. И каждый цикл деления откусывает кусочек теломера. Таким образом, становясь короче, в какой-то момент достигается стадия, на которой теломер заканчивается и затрагивается важная функциональная часть хромосомы. Это означает, что та клетка, которая будет рождена, она перестанет быть жизнеспособной, функциональной. Да? Это указывает на один простой факт, что на уровне ДНК уже закодировано количество делений клетки, то есть количество циклов. Более того, даже причина, по которой мы оставим тело, если это будет болезнь, она уже на уровне ДНК закодирована, уже известна болезнь, от которой мы оставим тело.
А несчастный случай, он может быть как-то закодирован в ДНК?
Ну, я оговорился, если мы умрем от болезни, то эта болезнь уже есть. Срок жизни, кстати, уменьшить можно. Увеличить его нельзя, но уменьшать срок жизни, ну, через такие глупые поступки, как самоубийство, или через медленные самоубийства вроде интоксикации, отравления наркотиками, алкоголем, да, то есть это остается тем не менее.
То есть вы это тоже к самоубийствам относите?
Это медленная форма самоубийства. Кстати говоря, последствия на второй стадии смерти, они идентичны, когда люди зависают на уровне тот, кого сейчас современные люди называют привидениями. Очень многие люди, которые злоупотребляют алкоголем и наркотиками, они как раз на этой стадии могут застрять. Мы подойдем к этому позже. Так же, как и самоубийцы. Поэтому эти категории, они очень тесно связаны. Так вот, я хотел мысль закончить, что поэтому врачи аюрведические в Айди, они выделяют два вида болезней. Болезни-проводники, которые просто переводят нас из одного состояния в другое. То, что называется смерть, и болезни учителя, которые несут некоторый урок. Поэтому врачи некоторые просто не лечат болезни, понимая, что это уже болезни-проводники, просто некоторые поддерживающие терапии, поддерживающие лечение. Таким образом, мы живем свою жизнь, получаем определенный опыт и приближаемся неминуемо к этой точке, пугающей для большинства людей точке, которая называется смерть. И, собственно, сама смерть, она, есть некоторые признаки, по которым можно понять ее приближение. Говорится, что за несколько дней до того, как человек оставляет тело, могут проявляться некоторые признаки. В частности, заостряются черты лица, теряется блеск глаз, блеск волос, глаза, как будто западают впавшие глаза, и человек перестает испытывать интерес к происходящему вовне, углубляется в себя. И за несколько часов до смерти человек перестает различать вкус еды. Еда становится безвкусной. И, собственно, сам момент смерти – это точка, которая, мы уже знаем, разграничивает первую и вторую стадию смерти. Это момент перехода, когда тонкое тело отделяется от грубого. Есть определенное количество этапов внутри этого процесса. Говорится, что вначале наше тело, оно тяжелеет. Мы чувствуем тяжесть во всем теле, уже не способны управлять своими мышцами. Тело начинает остывать. Потом в какой-то момент тело интенсивно разогревается. И на этом разогреве, на этом энергетическом пике происходит этот самый отрыв. Тонкое тело отрывается от грубого тела. В священных писаниях это описывается подобно тому, как тело кусают тысячи скорпионов. Этот момент отделения, он не такой болезненный, кстати. Это вот уровень болезненности, вообще процесса умирания, оно очень сильно зависит от того, насколько человек привязан к своему телу. Так как большинство людей сейчас руководствуются концепцией «я-тело», очень сильно привязаны к телу, да, то смерть – очень болезненный процесс. Но если человек хотя бы на уровне теории в начале, а с духовной практикой и практически получает реализацию, что «я не есть это тело, я что-то большее», когда он утверждается в этом аспекте вечности своего существования, вечности бытия, я как сознание никогда не умру. Я пока не знаю, кто я, да, но я уже чувствую, что я не тело. Ведь откуда вот эта вот распространенная иллюзия, что я никогда не умру? Я очень часто начинаю свои семинары по смерти вопросом. Вот в зале сидит, например, 100 человек. Я говорю, 2 из вас в течение года оставят тело.
И смелое заявление.
По статистике, если посчитать, примерно можно прикинуть.
На 100 человек.
Ну, предположим. Идея не в том, сколько. Идея в том, чтобы этот человек был. И зависает некоторая тишина. И в этот момент люди думают. И думают они, это не я. Каждый сидит и думает,
что другой.
Кто-нибудь другой, но со мной этого не произойдет. И в принципе они правы. Мы правы, когда думаем, что с нами это не произойдет. Потому что меня как душу, меня как сознание это никогда не коснется. Но конфликт происходит в тот момент, когда, с одной стороны, я внутри чувствую, что я вечный. У нас тень, отблеск этого знания, оно всегда присутствует. Если вы углубитесь в свое сердце, вы почувствуете, это я есть, и я буду всегда. Это некоторое достоверное знание, такое же, как я сытый или я голодный. Если уйти туда внутрь, в свое сердце, через успокоение ума, через практику молитвы, через практику медитации, вне зависимости. То есть эту реальность вечности можно пережить. Это не такой возвышенный духовный опыт. Я буду всегда, внутренняя вера. Но конфликт возникает в тот момент, когда мы видим, что все оставляют тела рано или поздно вокруг. И одновременно с этим мы предполагаем, что мы есть это тело. В этот момент происходит неразрешимый конфликт. Если я тело, с одной стороны, с другой стороны, я вижу, что все оставляют тела, умирают, а с другой стороны, я чувствую, что я вечный, в этот момент возникает паника, потому что этого не может быть. И разрешается конфликт очень просто, потому что я не тело. Тело отпадает, точно так же, как я сброшу одежду, когда она придет в негодность. Мы же не плачем по поводу того, что купили новое пальто, если даже еще старое хорошее, одели новое. И со смертью происходит что-то подобное, да? Я уже сказал, что происходит отрыв тонкого тела от грубого, и вот эта стадия болезненности, она определяется именно привязанностью, насколько сильно мы привязаны к физическому телу.
Ну, то есть, если человек не сильно привязан, то там меньшее количество скорпионов его кусают, или как?
Я вам скажу даже больше, эту стадию мы проходим каждую ночь.
Ух ты!
Каждую ночь происходит момент отрыва тонкого тела от грубого. Например, у Раймонда Молди, когда он систематизировал эти данные, 150 случаев, да, клинической смерти, он как раз выделил отдельную стадию, неприятный нарастающий шум, который переходит в свист, в визг. И в этот момент происходит выход из тела, резкий рывок, и ты как будто несешься по туннелю, несешься по коридору. Те люди, которые занимаются осознанным сновидением или практикой внетелесного опыта, или практики, когда я в тонком теле выхожу из грубого тела, так сформулируем так вот в классических ведических терминах, это достаточно распространенные сейчас вещи. Самые простые – это осознанные сновидения, когда человек понимает, что это сон, да, что я сплю, и он может как раз оказаться рядом со своим спящим телом и пережить это как реальность. И момент засыпания, он как раз в момент засыпания мы получаем сходный опыт. Так как я в свое время сам очень интенсивно практиковал, в то время я был увлечен философией Кастанеды, и в его философии очень большое внимание уделяется практике осознанных сновидений, то этот момент шума, да, я на своем опыте знаю, что это так, определенная вибрация, которая проходит через все тело, и постепенно с ее нарастанием в какой-то момент интенсивно становится такой, такая высокая частота свист, что ты просто выходишь из тела, тебя выбрасывает из него. И смерть, ее называют... Сон называют маленькой смертью. Да. Тот же самый процесс. Отделение тонкого тела от грубого. Разница в том, что в процессе сна связь сохраняется. Да. В момент смерти эта связь, она прерывается. Кстати говоря, в греческой мифологии есть два брата. Гипнос и Танатос. Бог смерти и бог сна. И они братья-близнецы. Таким образом происходит отрыв. И когда происходит отрыв, наши чувства, они отделяются от органов чувств. То есть наше зрение, да, отделяется от органа зрения глаза, наш слух отделяется от органа слуха уха, в зависимости от формы. Если мы были, например, в форме рыбы, то в нашем случае бы слух отделился бы от боковой линии на теле. Да, у нас это ухо. И вполне понятно, что в момент отделения мы попадаем в состояние темноты. Мы привыкли воспринимать этот мир через чувства. Пусть они несовершенны, ограничены, тем не менее, это наша связь с миром, привычный налаженный способ контакта с реальностью. И в момент отрыва происходит разрыв. Мы попадаем в состояние сенсорной депривации, так называемой, когда все чувства отключены. Мы ничего не чувствуем, ничего не обоняем, не слышим, не видим. И в этом состоянии мы можем находиться разное время. Для кого-то эта стадия проходит очень быстро. Это определяется уровнем благочестия, насколько человек был добродетелен по своей природе, насколько он жил в соответствии с писаниями, в соответствии с этикой внутренней, в согласии со своей совестью. Да. И в среднем это около 20 минут. Человек попадает в состояние темноты, и потом в состоянии темноты видит яркую вспышку света. И эта вспышка, она тоже длится в зависимости от благочестия, то есть кто-то должен, может ее видеть очень долго, на протяжении нескольких часов или даже нескольких дней, если очень благочестивый, чистый человек, если он занимался интенсивно духовной практикой. А кто-то может даже и не видеть эту вспышку, то есть, или она очень короткая. И после этой вспышки человек приходит в чувство, но это уже другие чувства. Это уже не чувство материального тела. Человек входит в контакт с этим миром напрямую через свое тонкое тело. То есть мы также видим, мы также слышим. Причем это восприятие более яркое, более контрастное. Когда очень многие люди, есть, кстати говоря, в интернете, когда я эту тему изучал, то очень многие люди описывают, что я вышел из тела, и я чувствую, что мир стал более яркий, более контрастный, более насыщенный. Восприятие более такое углубленное, да, и те, кто практикой осознанных сновидений занимался, они тоже могут подтвердить, что мир становится таким более глубоким, что ли. Это связано с тем, что мы воспринимаем чувство мир напрямую. Причем в этом состоянии у людей могут восприятие идти еще глубже, и мы можем видеть, например, желания и чувства других людей, мысли их читать. Есть многие случаи, когда люди описывают, что они способны были слышать, о чем думают другие люди, чего они хотят на самом деле. Таким образом, мы вот этот момент, когда мы пришли в чувство, это означает, что мы уже находимся на второй стадии смерти. Первая стадия, наша жизнь закончилась, мы прошли через переходный процесс, который привыкли называть смертью, да? И мы уже в тонком теле. Грубое тело лежит рядом. Грубое тело в момент разрыва связи, да, через там классические 3 минуты, говорится, клетки серого вещества начинают разрушаться, половые клетки, клетки костного мозга, тело сразу же начинает умирать. Оно, и так по секрету сказать, что оно никогда живым-то и не было, живым его делает только присутствие сознания, энергия сознания, покинув тело, тело сразу же начинает разрушаться неминуемо. Таким образом, через 40 минут говорится, что мозг уже мертв. Тем более удивительный случай, когда люди возвращались в тело через час, через день. Есть такой удивительный пример, я не знаю, насколько это правда, но это в свое время история очень сильно гремела в Советском Союзе. Это чудо воскрешения Клавдии Устюжиновой, барнаульское чудо так называемое, когда, я вкратце расскажу, потому что интересная история, когда одна женщина, у нее была четвертая стадия рака уже, она пришла в больницу с жалобами на сильные боли, она уже несколько дней не кушала, даже пить не могла. Ее повезли на операцию, и когда во время операции вскрыли полость брюшную, то увидели уже рак четвертой стадии с метастазами, когда уже кишечник был в таком полупереваренном состоянии, такой просто комок слизи гноя. И она просто на столе оставляет тело, ее зашивают, ее тело, да, причем зашивают так, зашивают и медикам отдают еще студентам на опыты, чтобы они тренировались, разрезали, зашивали. И потом она описывает свой опыт, как она попадает в какое-то место, у нее происходит некоторые, я не буду углубляться, некоторые контакт с Богородицей, она христианкой потом стала, эта женщина, и она получила определенный опыт общения с Богородицей, и в результате этого опыта она возвращается обратно в тело. Она описывает, что я ощущаю, как я погружаюсь во что-то холодное, склизкое, неприятное, да, прихожу в себя в морге через 3 дня. Утверждается, что это было 3 дня. К радости технички, которая мыла пол в этот момент в морге.
Бесконечная радость, наверное, бурная, я так думаю.
Можно предположить ее реакцию. Да, когда все успокоились, стали разбираться, ну, как так может быть, во-первых, ну, ладно, 3 дня, ну, предположим, мы еще будем с этим разбираться, но каким образом она живет, потому что у нее же кишечник, ну, уже не функционирует там же, травмы несовместимы с жизнью, и когда проводят исследование, оказывается, что у нее весь желудочно-кишечный тракт обновленный, как у новорожденного младенца, да, и, тем не менее, она пришла в это тело, и эта история в свое время очень сильно гремела, барнаульское чудо, да, в интернете можете найти более подробное описание. Не такой, кстати говоря, экстраординарный пример. С точки зрения ведического знания, это не что-то такое выдающееся. Это возможно, и такие случаи в истории есть, такие случаи описываются. Есть случаи более интересные в плане того, как живые существа оставляли тела. Есть такие удивительные описания,
Женя, давайте перед тем, как вы следующий случай расскажете, я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас все-таки прямой эфир, каждый может участвовать, можно задавать свои вопросы на сайте vedaradio.fm. Я прямо вижу, как наши слушатели заслушались, потому что я вижу, что их много, но вот пока вопросов нет, так что спешите. Напомню, что у нас всего лишь два эфира с Евгением Коиновым, пользуйтесь случаем этим. И случай, который предоставится через неделю, задавайте свои вопросы или звоните к нам, то есть пишите на нашем сайте, или же звоните к нам по скайпу. Можно это делать прямо сейчас. Не стесняйтесь, у нас всего лишь несколько минут осталось до окончания эфира.
Да, я думаю, осознанные вопросы люди будут задавать, точнее, осознанные могут задавать сейчас, но чтобы они были более такими... В общем, вторую часть нужно прослушать. Я думаю, что очень много вопросов будет связано именно с тем материалом, который мы коснемся в следующей своей программе. Но, тем не менее, я сказал, что есть очень интересные случаи, и частенько такое бывало, что люди просто сгорали. Когда человек просто воспламеняется, и сейчас такие случаи тоже наблюдаются, когда человек вдруг спонтанно воспламеняется и сгорает по необъяснимым причинам с точки зрения науки. Но если воспламениться и сгореть, это как-то нашим умом материалистическим еще более-менее принимается, потому что можно посмотреть и увидеть, что это достаточно частые случаи, да, с точки зрения таких прецедентов, ни один, ни два, ни три. То, например, такой случай, когда живое существо превращается в молоко и растворяется, то это уникальный момент.
Ух ты, я такого не слышала даже.
Да, был такой святой, народ Намадастакур. Он оставил тело, если можно так выразиться, вообще, насколько это уместно будет такая формулировка, во время купания в Ганге, он просто превратился в молоко.
Разлился вот так.
Разлился,
по
да.
Ганге.
Разлился, и когда ученики успели зачерпнуть в емкость, лота называется, в емкость это молоко, они соорудили самадхи, соорудили вот это как, ну, усыпальницу, не знаю, насколько это уместно слово будет. Это самадхи сооружают, когда оставляют тело какой-то святой, чтобы другие живые существа могли получить милость, его милость. Поэтому святых людей их не сжигают на кострах, как делают в ведической культуре, не хоронят, их засыпают солью, потому что тело такого человека, оно пропитывается вибрациями определенного качества, духовными вибрациями. Кстати, такие примеры очень распространенные есть в православии. Это вот, например, всем известная Киевско-Печорская лавра. Да? Угу. Там было две категории монахов. Первые монахи, которые уже вели монашеский образ жизни, уже был постриг, да, они практиковали очень интенсивно. При этом вели тоже очень аскетичную жизнь. Но когда они дозревали до второй стадии, такая апофеоз монашества, это вырыв келью, они вырывали ее своими руками, вырыв келью, они заходили в нее, закрывались, то есть сооружалась дверь и оставлялась просто маленькое окошечко для того, чтобы получать воду и как это, обладку. И он там вот в этом одиночестве, да, в состоянии полной изоляции под землей практиковал очень интенсивно молитву. И когда другие монахи видели, что этот монах, он уже не берет воду какое-то время, то они через выждали определенное время и потом вскрывали эту келью. Если обнаружилось, что тело не подвержено тлению, когда тело сохраняется, несмотря на то, что уже живое существо само ушло, тогда просто, это уже, по сути, были готовые святые мощи. Тогда его захоронили в специальные гробы такие, со стеклами. Кто был в Печорской лавре, внизу в катакомбах, он видел огромное количество таких примеров. То есть очень распространенное на самом деле состояние, когда люди по-настоящему искренне практикуют духовную науку. Да.
Жень, вы такие истории сегодня рассказываете, у меня мурашки по коже прям периодически так пробегают толпами.
Вы просто вспоминаете, что смерть – это проявление любви Бога.
Кстати, у нас по этому поводу как раз есть вопрос или даже растерянность нашей слушательницы Есении, которая написала, что ее мама краем уха услышала, что смерть – это проявление любви Бога, и это ее очень возмутило. Она теперь не может ее успокоить. Успокойте, Женя, пожалуйста.
Я смогу успокоить, понимаете, чтобы дать ответ. Вот этот ответ, он обретет смысл только в определенной философии, в определенном понимании. Когда мы раскроем вот, понимание того, кто такой Бог, кто такой я, как индивидуальное живое существо, какие отношения у нас существуют, и что такое эта жизнь. Только в этом понимании это определение приобретет смысл и глубину. тогда вы сами поймете, почему это так. Но пока мы к этой теме не подошли, это нам может казаться даже возмутительным, я согласен. Потому что это утверждение, оно, резонируя с текущим мировоззрением, входит с ним в конфликт. И да. Чувство гнева вполне оправдано, поэтому я понимаю вашу маму.
То есть, не изменив мировоззрение, невозможно это понять.
Да, это просто не имеет смысла. Знаете, есть такое интересное высказывание. Когда я был глухим, танцующие под музыку люди казались мне безумцами.
Угу.
Здесь точно так же, пока мы не обретаем, не просто обретаем, когда мы не утверждаемся в определенном знании, некоторые вещи могут нам казаться странными. И странно они по одной простой причине. Мы воспитаны в другой культуре.
Вот так.
Да, и ни для кого не секрет, что современная культура, она лишена некоторого фундаментального знания основы. Это такая очень практичная, да, эмпирически найденная некоторая такая точка равновесия.
Ну, я уверена, Евгений, что вы в следующем нашем эфире также дадите еще больше фундаментального знания, и мы попробуем во всем вместе этом разобраться. У нас есть еще вопрос в письменном виде, пришедший от Ирины. Она спрашивает, что может означать, когда в осознанном сне появляются существа и пытаются угрожать, чтобы человек больше не занимался этим. Судя по всему, осознанные сновидения вот практикует Ирина.
Да, это довольно частая ситуация. Надо понимать, что тонкоматериальное пространство, оно очень густо заселено. Огромное количество живых существ там есть. Они могут входить с нами в контакт. Точнее, они входят с нами в контакт постоянно. Но осознаем мы это зачастую только в или состоянии сна, да? Либо если есть какая-то практика, которая развивает эту чувствительность. Например, когда мы засыпаем, мы проходим через определенное пространство, когда наш ум успокаивается, мы входим в состояние восприимчивости. И в этот момент вы, еще находясь в комнате, можете ощутить, пережить, что огромное количество существ рядом есть. Причем в этот момент они, чувствуя вот ваше внимание, одевают на себя образ знакомых вам людей. Кажется, что это знакомые люди рядом, они входят в какое-то взаимодействие, как-то с вами общаются. Поэтому это нормально. То есть в этом нет ничего особенного, но для вас вопрос звучит вот как. Когда вы занимаетесь практикой сновидения осознанных, каким мотивом вы руководствуетесь, зачем вам это нужно? Потому что это, знаете, как пойти в разведку в незнакомое пространство. Возникает вопрос, зачем вам это нужно, зачем вы туда пошли? Если вы просто хотите… То есть единственное, для чего я для себя сейчас могу найти ответ, это просто получить опыт, получить реализованное знание, что я не являюсь этим телом. В принципе, этого достаточно. Во всем остальном это, такая сомнительная вещь. Сны, они несут очень много соблазнов, потому что в состоянии сна привычные законы материального мира не действуют, нет такого жесткого давления, и у человека возникает иллюзия вседозволенности, иллюзия того, что я могу делать, что хочу. То есть это видимое исполнение желания, оно может развращать человека. Поэтому эта практика, она мало кому из людей идет на пользу. Нужно иметь очень сильный разум, чтобы осознанно это практиковать.
Ну да, если какие-то существа еще и угрожают, то, может быть, действительно не стоит ходить туда, куда вас не зовут. Ну, я такой вывод могу сделать. А вот Татьяна, наша слушательница, написала, что у Евгения действительно настолько интересные лекции, что не хочется перебивать. Этим она объяснила, почему у нас достаточно мало вопросов, и подтвердила мою теорию. Спасибо вам большое за эту тему, дополняет Татьяна. Хочется быстрее прослушать и следующую лекцию на эту тему. У вас предоставится такая возможность ровно через неделю. А пока у нас есть два вопроса, которые связаны между собой. Первый пришел еще до эфира, написала Лена. Во-первых, она написала, что ей очень нравятся лекции Евгения, поэтому она сразу же, не дожидаясь эфира, решила задать вопрос. Но ее интересует, как реагировать, когда близкий человек говорит, что хочет совершить суицид. Если парень говорит своей девушке такое, как ей реагировать? И еще вопрос. Ага, похоже... Нет, это другая Лена написала, но ее интересует та же тема. Она спрашивает, что происходит, когда человек совершает суицид?
На тему суицида я вам могу сказать, что мы более глубоко этого вопроса коснемся как раз завтра. Это тот самый момент, когда человек...
Через неделю. То есть,
простите,
да?
Следующий эфир. Это как раз тот самый момент, когда человек может застрять на второй стадии смерти. Она обычных людей длится 9 дней, да, поэтому существуют поминки 9-дневные. Но у людей, которые оставили тело через суицид, быстрый или медленный, через интоксикации, эта стадия может затянуться, вот чем это чревато. А что касается первого вопроса, то здесь трудно очень на него ответить, потому что нет полной картины, нет полного понимания, что происходит. Но если какие-то отдельные моменты дать, то я могу предположить, что это некоторый крик уже о помощи у человека. Это может быть именно криком о помощи, криком о желании быть услышанным или понятым, или принятым. Очень часто люди прибегают к этому, когда уже это последнее средство. Это самый такой общий ответ, все, что я могу вам посоветовать, просто дать человеку какое-то внимание, любовь, заботу.
Да, вот я тоже только хотела сказать, что чаще всего, мне кажется, это от недостатка внимания. Просто человек хочет таким образом привлечь к себе какое-то внимание, вот такой дикой вещью, возможно.
Да, я хочу только оговориться, чтобы не потакать этому, что это не мужское поведение, конечно, с точки зрения мужского принципа. Это вот такая детская, инфантильная позиция. Но, тем не менее, нужно, в любом случае, внимательно ситуацию рассмотреть, обратиться к специалисту, психологу ведическому, чтобы он разъяснил, что происходит в ваших отношениях, почему это происходит у вас.
Да, спасибо, Женя, за ответ. И у нас, на самом деле, есть еще время, если вы сможете задержаться у нас здесь, в студии. У нас есть звонок, и после этого вы еще нам что-то расскажете, я думаю. Ага, вот. Пока я говорила здесь, вроде бы не так долго, но звонок у нас исчез. Сейчас я попытаюсь перезвонить нашей слушательнице, которую зовут Ольга. Вот Ольга у нас и на связи. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я сейчас немножко волнуюсь. Мой муж, у него был такой случай с ним, что, в общем, это случилось на его день рождения. Он был слегка выпивший, и он, в общем, был в таком состоянии потом, что он сказал, что он куда-то пропал на час, и что он как будто бы разговаривал, вернее, с ним разговаривал, сущность, личность, которая пыталась его как-то вот на свою сторону перетянуть, если вы понимаете, о чем я говорю.
Угу.
Вот. В общем, он был в большом страхе, у него очень колотилось сердце, он меня поднял, и, в общем, он долго не мог выйти из этого состояния. И потом, когда он все-таки вышел, он рассказывал, что, его очень сильно как бы склоняли, Я не могу даже подобрать этому слов. Вот, я хотела спросить, что это такое, потому что я очень сильно за него волнуюсь. Фактически он вышел из этого состояния, когда начал читать молитву, православную молитву Архангелу Михаилу. И он через какое-то время он вышел, и он спрашивал, где я был, отец, я был здесь или нет, то есть... Вот, вы могли бы объяснить, что это такое, и как, в общем, меня это очень сильно напугало, и до сих пор вот не отпускает.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Я не смогу вам как бы дать исчерпывающее объяснение, что это конкретно была за личность, я с ней не знаком, но общий принцип важно понять. Вот эта иллюзия некоторой отделенности, что вот есть я один, да, это неправильное понимание. Более правильный взгляд знания заключается в том, что мы, пребывая здесь, в этом теле, на этой планете, мы подобны актеру на сцене. В зрительном зале очень много живых существ. Мы никогда одни не бываем. Говорится, есть 33 миллиона полубогов, которые являются менеджерами этой вселенной. Да? Они управляют всем, они все знают. Причем вещи глубоко сокровенные для нас, наши желания, наши мысли, все вот это внутреннее психическое, да, материал, он не является скрытым для них. Поэтому есть огромное количество живых существ, которые имеют эту возможность так себя вести. Другое дело, почему этот опыт получил ваш муж? Для большинства людей это является просто стимулом, то есть пониманием того, что есть что-то большее, чем я думаю об этом мире, что мир представляет из себя что-то неизвестное мне. И вопрос, который важно задать, это «И что делать?». Здесь ответ, ваш муж его нашел спонтанно, это именно практика молитвы. То есть в более развернутом варианте это духовная практика.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо.
Да, спасибо, Ольга, что поучаствовали в нашем эфире. Евгений, есть у нас время еще зачитать пару вопросов? Вот они в последние минуты к нам пришли.
Угу, да, конечно.
Да? Хорошо. Эдуард написал: «Здравствуйте, у меня вопрос вот какого характера. В ведической литературе есть утверждение, что момент смерти – это своего рода экзамен жизни. И то, о чем мы думаем в процессе смерти, туда мы и попадаем после того как. Да? Почему это так сложно, как утверждает ведическое знание?»
Почему?
Вот увидел Эдуард в этом сложность.
Почему так сложно?
Да.
Это знаете, я на своих семинарах очень часто привожу пример, что материальный мир – это игра. Это в шастрах говорится, что это янтра, механизм, устройство. Самое близкое понимание нам, что это игра, компьютерная игра, мы находимся внутри игры. Посмотрите вот на окружающих сейчас, что если бы вы играли в игру, что тот, кем вы привыкли считать себя, это персонаж, да? И когда мы играем, мы сменяем просто несколько уровней. И заканчиваем мы в следующей части, очевидно, в том месте, где закончили в предыдущей. И этот момент, переходный момент, он как раз определяется умонастроением живого существа. То есть то, о чем вы думали в момент смерти, оно и определяет будущую форму, будущую вашу судьбу, по сути дела. И в этом есть, на самом деле, очень большой секрет и очень большие возможности. Если правильно, с умом воспользоваться этим знанием, то трудно найти что-то более ценное в этом мире.
Да, спасибо. Второй вопрос, который у нас остался, от Алексея к нам пришел. В индуизме, пишет Алексей, грубые тела сжигают, в христианстве зарывают в землю. В этом есть какая-либо разница для тонкого тела, которое ушло из него, и связь с грубым телом оборвалась? Или же ритуал погребения все-таки имеет какой-то смысл?
Мы с вами как раз остановились на второй стадии, да? Мы с вами уже выяснили, что момент смерти – это момент отрыва тонкого тела от грубого, когда мы находимся в тонком теле, грубое тело лежит рядом. Я только не сказал, что эта стадия длится 9 дней. И на протяжении этих 9 дней мы находимся в контакте с миром. Мы все видим, слышим, все понимаем, можем переместиться в любую точку пространства. Но чаще всего мы находимся вместе своей наибольшей привязанности. И как нетрудно догадаться, наибольшая привязанность – это наше физическое тело. И смотрите, стадия 9 дней, у нее есть определенное назначение, да, зачем эти 9 дней были нам выделены, зачем они были созданы. Но так как мы к телу очень сильно привязаны, то мы эти 9 дней будем проводить вблизи своего тела. И нетрудно представить ситуацию, когда, если тело закопали по христианской традиции сейчас, да, то на протяжении 9 дней человек наблюдает, как происходит, что происходит с его телом. Не очень приятное зрелище. По этой причине тела сжигали. Их сжигали в ведической культуре, их сжигали до христианской Руси. Да, он был как обряд кродирования, так называемый, когда тело сжигалось через определенное количество дней, там, на третий день обычно. И идея именно в том, чтобы освободить сознание человека для осмысления того, что будет, что предстоит, а не рефлектировать на тему того, что вот я умер, вот мое тело, вот оно разлагается. Да. В этом есть определенная гуманность.
Угу. Евгений, вы говорили, что что-то еще, вы дали мне понять, что что-то еще хотите сказать нашим слушателям.
Я просто, чтобы план наметить на будущий наш эфир, я хотел сказать, что мы с вами дошли до второй стадии смерти, 9 дней. Да, мы вкратце еще о ней поговорим. И третья стадия, она будет длиться 40 дней. Вот эти 40 дней, которые сейчас существуют классические в поминках, да, они не совсем не от того числа откладываются. Они должны отчитываться не от момента смерти, а от момента 9 дней. То есть полный цикл длится 49 дней. И это третья стадия смерти. И четвертая стадия смерти – это стадия освобождения, как раз где происходит выбор будущего сценария и выход на новый виток. Чтобы у людей было примерно понимание, о чем мы будем говорить в следующем нашем эфире. То есть я хотел вот это вот план наметить.
Угу. Ну, вот я думаю, наши слушатели заметили, что сегодняшний наш эфир, как и следующий, то есть два эфира от Евгения Коинова, у нас называются «Сильнее смерти». Но Евгений сегодня не рассказал, оставил ее тайной, что же является сильнее смерти. Я предлагаю нашим слушателям поразмыслить над этим и оставлять свои комментарии в соответствующей графе, в комментариях у нас на сайте vedaradio.fm, в комментариях вот к сегодняшнему эфиру. Как вы считаете, что может быть сильнее смерти? Ну, а вообще, я надеюсь, всем сегодня понравилось, и даже постукивание дождя по нашему окну, которое вы периодически слышали, не помешало вам слушать внимательно Евгения. Так что мы услышимся снова через неделю в 16:00 по Москве. Евгений Койнов снова посетит наш эфир. Спасибо, Женя, что сегодня были с нами. Через неделю снова встретимся. До свидания.
Спасибо, Люся. Всего доброго.
Это Веда Радио. У нас еще много интересного. Оставайтесь вместе с нами.